Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами в течение часа будем обсуждать самые последние актуальные новости, которые у нас накопились за сегодняшнее утро и за предыдущие дни, потому что в выходные тоже было на что обратить внимание. Координаты нашего эфира: смски плюс 7-925-888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот», смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. В движении. Давайте посмотрим на движение в городе. Что показывает нам Яндекс? Так, Яндекс нам показывает всего лишь двухбальные пробки, то есть пробок практически нет. На МКАДе вообще все свободно, за исключением юга. Здесь небольшие затруднения из-за дорожных работ. И вот пробка здесь возникла на пересечении Варшавского шоссе и МКАДа, прямо на развязке. Так, третье транспортное кольцо в районе Хамовников. Затруднение, но оно обычное. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля тормозит, не очень понятно почему. Еще пробка на Золоторожской набережной, сюда, к Николаевскую, к Стамаровскому переулку, потому что здесь какое-то ДТП случилось. Еще из необычных затруднений отмечу пробку на проспекте Мира, в районе Садового кольца. Трешка стоит, кстати, между Савеловским вокзалом и Рижским вокзалом. Там два ДТП, набережные едут нормально.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Продолжаются спекуляции по поводу вероятного разговора, который, возможно, состоялся между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Трамп отказался раскрыть, как часто и когда общался с Владимиром Путиным. Далее скандалы вокруг USAID продолжаются. В заявлении сделал Гордон Браун, бывший премьер Великобритании. Он говорит, что приостановка работы USAID ослабит США и станет трагедией для всего мира. С предстоящего прокатного сезона арендовать электросамокат в Москве можно будет только после прохождения верификации. Новые правила вступят в силу. И в России призвали предупреждать школьников о нравственных опасностях 14 февраля. В «Умных парнях» Александр Дудчак, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, президент США Дональд Трамп не стал уточнять информацию о том, прошу прощения, как часто и когда он общался с российским президентом Владимиром Путиным, передает пресс-пул Белого дома. Трамп также не исключил встречу с президентом России. Полагаю, я встречу с Владимиром Путиным в подходящее для этого время, сказал Дональд Трамп. О телефонном разговоре с Владимиром Путиным президент США заявил накануне 9 февраля на уточняющий вопрос журналистов, сколько раз общались главы государства. Ответил: «Я лучше промолчу». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть разговоры двух лидеров. По словам представителя Кремля, коммуникации Москвы и Вашингтона происходят по разным каналам, поэтому он лично может быть и не в курсе чего-то. Александр Бобров с нами, доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России. Александр Кириллович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а можно ли говорить о каком-то системном дипломатическом кризисе, если стороны не могут провести открытый разговор? Почему вот такой формат коммуникации выбран?
Вы знаете, во-первых, я хотел бы начать свой комментарий с того, чтобы поздравить коллег с Днем дипломатического работника. Сегодня все профессиональные дипломаты отмечают профессиональный праздник. И поэтому, когда как ни в такой день говорить о том, что дипломатия не то, что не находится в кризисе, а наоборот, сегодня наблюдается ренессанс, это совершенно замечательный профессии. Дело в том, что если мы говорим классическую дипломатию, то она никогда не ведется в открытую, с открытым диалогом, в прямом эфире, на волнах радиостанции или в телеэфире. Она всегда делается за закрытыми дверями, когда минимальное количество людей в курсе о имеющихся каких-то контактах. Тем более не выносятся на публику никогда какие-то предварительные договоренности, потому что они могут носить очень болезненный характер с точки зрения восприятия общества. Поэтому я уверен, что сегодня и классический диалог, и сломать от второго и третьего трека, они, конечно же, задействованы, но о результатах этой работы мы просто узнаем позднее.
Но, Александр Кириллович, на моей памяти впервые, честно говоря, происходит вот подобного рода вид, значит, информирования о каких-то контактах, когда все очень-очень ждали вот этого разговора, считая его определенным символом, может быть, поворотным моментом в отношениях двух стран. Возможно, именно поэтому пытаются пессимизировать эффект от того, что, возможно, разговор был.
Да, я понимаю, о чем идет речь, но в данном случае главным сигналом о том, что наши двусторонние отношения действительно выходят из глубокого тупика, в котором они оказались, когда будет выдан агреман на назначение нового посла России в Соединенных Штатах, чего еще не произошло, а связано это прежде всего с тем, что Дональд Трамп своими такими очень резкими и жесткими заявлениями, он фактически поднял слишком высоко вот эту планку возможного урегулирования. И поэтому в данном случае он оказался сам заложником той рекламы, которую он раздул во время предвыборной гонки. А вне зависимости от того, состоялись ли эти телефонные разговоры или нет, сейчас важно другое. То, насколько Соединенные Штаты Америки действительно понимают всю сложность и всю глубину происходящего на Украине, что речь идет не только там не сколько о взаимоотношениях между Киевом и Москвой, сколько о необходимости формирования вот этой системы евразийской безопасности. И поскольку американцы при Байдене это всячески отрицали, я думаю, что сейчас начинается уже такое определенное дипломатическое отрезвление. И они уже более многомерно, более в 3D понимают все то, что происходит в нашей части Евразии. А от этого, конечно, этот подобного рода рефлексия, она предполагает режим тишины, режим таких очень осторожных шагов, которые нужно делать по отношению друг к другу, а не заявлять во всех средствах массовой информации о какой-то победе, потому что для американцев она может оказаться и первой.
Но каковы свидетельства того, что американцы могут действительно вот, воспринимать и отдавать себе отчет серьезно в том, о чем вы как раз говорите, что этот вопрос, эти переговоры, например, и предмет переговоров не столько Украина, сколько целая система евразийской безопасности?
Ну, а жадно то, что изначально Дональд Трамп говорил о том, что он решит этот конфликт за 24 часа, а теперь уже называются совершенно другие, более реалистичные сроки, уже говорит о том, что с кавалерийского наскока эту проблему они решить точно не смогли. И по мере того, как будут задействоваться все те каналы, о которых сегодня говорил Песков и американская сторона, они будут понимать, что действительно, если мы говорим о заключении какого-то полноценного мира, а не перемирия, для этого нужно решить огромное количество смежных проблем, и не только в двусторонних отношениях между Вашингтоном и Москвой, но и с участием огромного количества третьих лиц. И вот это, собственно, то, и что и поставило Дональд Трамп в такой тупик, из-за чего он вынужден сейчас искать какие-то словесные формулы, объясняющие, что вроде как контакты идут, но ни до чего конкретного пока договориться еще не смогли. Потому что в этом и заключается смысл дипломатии, что мы узнаем о результатах дипломатической деятельности, к сожалению, постфактум, когда уже все эти вопросы будут решены.
А есть ли, Александр Кириллович, еще все-таки просто действительно очень интересно, почему выбран такой формат, есть ли проблема в том, что мы как бы в этом конфликте есть много акторов, которые не заинтересованы в его завершении, например, где-то в Европе, даже не говоря в Европейском Союзе, а в Европе в целом. И поэтому выбирается еще вот такой формат неоднозначный.
Конечно. Во-первых, в самих Соединенных Штатах Америки, даже в самой команде Дональда Трампа есть люди, которые совершенно против того, чтобы этот конфликт был окончательно урегулирован, потому что они являются прямыми бенефициарами того, что одни русские воюют с какими-то другими русскими. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, есть сопротивление со стороны стран Европейского Союза, на которых задача минимум переложить весь груз ответственности за все то, что происходит на Украине. А задача максимум заключается в том, чтобы сделать их полностью зависимыми от Соединенных Штатов Америки и на условиях самого Дональда Трампа. В-третьих, я бы не стал бы сбрасывать со счетов и фигуру нынешнего руководителя Госдепа Марко Рубио. Все-таки, когда его назначили, ему тоже раздали большое количество авансов, забывая о том, что в свое время он был прямым соперником Дональда Трампа во время его самых первых праймерис на должность 45-го президента Соединенных Штатов. И здесь он тоже вкладывает свои 5 копеек в то, чтобы не допускать полного урегулирования в том виде, в котором это видел Трамп. Поэтому у него скорее больше препятствий, чем возможностей для урегулирования этого конфликта. И поэтому, когда ему задают вопрос, а были ли переговоры с Путиным, он отвечает: «Я не скажу». Это единственная словесная форма, в которой он пытается облечь то, что скорее всего, уже состоялось, но в чем он не может до конца признаться журналистам, потому что он привык позиционировать себя как такой честный рубаха-парень, который рассказывает действительно все, что у него в душе и что у него на уме. Но это немножко противоречит логике именно дипломатического взаимодействия со своими контрагентами.
Понятно. Спасибо большое, Александр Кириллович. Я вас благодарю. Александр Бобров был с нами, он доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России. По поводу еще заявлений, связанных с якобы переговорами, которые якобы ведутся. Хотя здесь очень осторожные заявления со стороны Кремля, например, точно производятся. Дональд Трамп и подтверждает, и не подтверждает. Рябков говорит, что команда Трампа обозначает интерес в возобновлении диалога США и России. Москва к нему готова. Возвращение Трампа в Белый дом означает появление новых векторов во внешней политике. И согласованных графиков контакта Путина и Трампа на сегодня нет. Но по мере прояснения ситуации, думаю, будут договоренности, говорит Рябков. Здесь что еще заслуживает внимания вокруг ситуации на Украине? Да, было заявление Зеленского, который готов там то ли к каким-то послаблениям, то ли к каким-то уступкам, то ли что на выходных. Мы подробно это в «Умных парнях» как раз обсудим. Сейчас не будем акцентировать внимание. Так, Трамп, вот возвращение Трампа, да, в Белый дом означает смену вех во внешнеполитическом курсе Соединенных Штатов Америки, констатирует заместитель министра иностранных дел России господин Рябков.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное!
Приостановка работы USAID ослабит США и станет трагедией для всего мира. Об этом в авторской статье Guardian написал бывший премьер Великобритании, а ныне посол Всемирной организации здравоохранения Гордон Браун. Вокруг USAID сейчас очень много скандалов, соответственно, прекращено финансирование многих проектов, которые позиционируют себя как гуманитарные проекты по всему миру. В самом вот этой организации проходит большой аудит и вскрывается много неоднозначных трат и направлений, по которым работала эта организация, и кажется, что для многих это стало откровением. Тимур Шафир с нами, журналист-международник, политолог. Тимур Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вот почему вокруг USAID с прошлой недели такая суета? И вспоминается старый анекдот. Все, о чем врала советская пропаганда, оказалось правдой.
Ну, анекдот совершенно к месту, а суета объясняется, наверное, очень простым фактором. Слишком много акторов, слишком много институтов, слишком много НКО по всему миру, собственно говоря, на протяжении очень многих лет выполняли свои функции и вообще были необходимы только благодаря вливаниям USAID. И, собственно говоря, существовали только из-за того, что они были необходимы именно этой организации, никому больше.
Но с учетом того, какие детали вскрываются за анализом деятельности USAID, можно ли утверждать, что доверие к таким институтам подорвано во многих частях земного шара?
Я бы сказал по-другому. Я бы сказал, что зафиксирован полный подрыв доверия к ним. То, что он отсутствовал уже действительно во многих частях земного шара, и на бывшем постсоветском пространстве, и в Восточной Европе, и в до недавнего времени таких, ну, как бы ультрадемократических новых республиках, вот как Грузия, мы прекрасно помним, и в Латинской Америке, и т.д. и т.п. Это все было очевидно. Требовался какой-то вот аудит. Да, и никто не мог понять, как этот аудит может произойти, как он может выглядеть, на основании чего он может появиться. Ну вот, скажем так, новой государственной волей США, понятно, что в своих собственных интересах, но тем не менее команда нового президента решила провести этот аудит, решила вытряхнуть старую команду для того, чтобы, понятно, использовать дальше ресурсы мягкой силы в своих интересах. И аудит вытряхнул вот из вот этих необъятных штанин этой организации такое, что, ну, даже у подготовленных к этой информации людей, ну, это вызывает очень большое удивление.
Ну, я правильно понимаю, что люди, которые говорят, что вот, соответственно, разворошили это осиное гнездо, и значит, будет легче, то легче не будет?
легче совершенно не будет. Давайте отдавать себе отчет в следующем, что будет только тяжелее. Потому что те многомиллиардные, причем абсолютно миллиардные траты, которые разбазаривались там на обучение небинарных эскимосов подводному плаванию на Мальдивах и т.д. и т.п., эти траты будут сокращены. Да, эти средства пойдут на траты, направленные в первую очередь против нас с вами. Это надо прекрасно понимать. Но, с другой стороны, за тот момент, за период между начатым аудитом и выстраиванием какой-то действительно работающей структуры пройдет определенное время. Ну и грех этим временем не воспользоваться. В конце концов, использование мягкой силы – это игра, в которую могут играть двое. Мы очень долго ждем, когда мы начнем играть в эту игру со своей стороны и действительно во всю свою мощь. Но, может быть, хотя бы этой паузой мы сможем.
А мы разве умеем? Просто получается, что те институты, где мы учились, они-то там преподавали. Надо тоже этому отдавать отчет, я думаю.
Вот на днях было 300 лет со дня смерти императора Петра I. Он тоже ничего не умел, да, на тот момент, когда он пришел к власти. Воцарился, взошел на престол России, он тоже ничего не умел. Он крайне быстро научился, обладая железной государственной волей и железным пониманием, что это необходимо, иначе его и его государство в ближайшее время могут смять. Он достиг потрясающих результатов. Почему мы этого не можем?
А каким образом можно как раз этой ситуацией воспользоваться? Ну, чтобы
воспользоваться паузой для того, чтобы, наверное, провести определенный собственный аудит и ответить самим себе на вопрос, а где у нас идут просадки? Понятно, что мы не обучаем там небинарных, при всем уважении, эскимосов нырянию на Мальдивских островах. Это я не придумываю, это я цитирую вот новый мем, который начинает сейчас расходиться по западным соцсетям. Понять, где наши слабые стороны, и воспользоваться этой паузой для того, чтобы тоже, проведя собственный аудит, немножко усилить то, что у нас получается лучше всего.
Тимур Владимирович, наш слушатель задается вопросом. Так, скажите, пожалуйста, сейчас уже при анализе трат этой организации выясняется, что, конечно, демократию они сомнительными способами пытались навязать и работали очень плотно со странами СНГ. Можно ли рассчитывать, что в странах СНГ тоже на это обратят внимание и все-таки будут более критично к таким организациям относиться, хотя и за нами есть грешок, мы тоже им верили?
Ну, я не думаю, что и в странах СНГ у нас живут исключительно наивные на 100% люди, которые сейчас пьют корвалол и хватаются за сердце. Ах, какой ужас, как нас обманули. И руководство этих стран, и активисты этих стран прекрасно понимали, зачем эти деньги тратятся. И во многих случаях эти деньги достаточно успешно, то, что называется в кавычках, в ряде стран СНГ распиливали. Да, именно благодаря этому возможному, то, что называется в кавычках, распилу, не последовало более тяжелых последствий, чем могли бы быть. Вот. Поэтому я думаю, что все прекрасно понимали и с пониманием в том числе относятся вот к определенному вот такому аудиту. Конечно, пострадают больше всего те, кто был в нижней части вот этой пищевой цепочки. То есть сами конкретные исполнители, вот эти абсолютно оболваненные, скажем так, активисты, представители вот этих неправительственных организаций, политических структур, которые теперь абсолютно не понимают, чего им делать.
Но это же, скажем так, если USAID ворошат, как осиное гнездо, даже, например, убирают это юрлицо, условно, как это делается в Америке, но под как бы новой вывеской все равно могут появиться другие НКО. Алло. Алло. Тимур Владимирович? Ой, отключился наш спикер. Сейчас попробуем еще раз его набрать. Так, здесь очень интересно по поводу Украины, кстати, тоже заслуживает внимания, что было очень много проектов, и сейчас уже приходит к выводу, что, конечно, USAID очень плотно, компании под эгидой USAID работали с Зеленским прямо с момента того, как он к власти пришел. И там довольно жесткие условия были, там нарисовали ему фактически такие красные линии, за которые нельзя будет заходить, но другие красные линии. Тимур Владимирович, да. Есть ли действительно опасения, что несмотря на то, что USAID сейчас разворошат как осиное гнездо, но под его, как бы под новой вывеской появятся примерно такие же организации, которые будут заниматься ровно тем же самым?
Ну, это не опасение, есть определенная уверенность в этом, есть определенная уверенность в том, что это, может быть, не будет какое-то отдельное, якобы очень независимое юридическое лицо, возможно, это будет 100% контролируемый департамент того же самого, Госдепа США, то, что называется.
Понятно. Спасибо большое. Тимур Шафир был с нами, он журналист-международник и политолог. 7373948. Давайте с вами эту тему как раз обсудим. Для многих становится откровением, ну или многие делают вид, что для них становится откровением деятельность USAID, которая была фактически направлена на подрыв там, внутренних устоев государственных в разных странах, разные сомнительные программы они финансировали под красивыми названиями, ну примерно как вот Фонд мира есть в Европейском Союзе, который там помогает, значит, страждущим, а на самом деле под этой эгидой и оружие поставляется, и чего только не поставляется. А по поводу USAID заслуживает внимания вот что. В общей сложности агентство потратило 23,5 миллиарда долларов на реализацию различных программ в 2024 финансовом году. Это меньше, правда, на 13,5 миллиардов, чем за аналогичный период прошлого года. Всего USAID вело деятельность по 44 направлениям, сгруппированных в 7 категорий. Самые большие затраты ведомства в 2024 году пришлись на реализацию программ в области поддержки экономики. И вот можно самим понять, значит, по поводу того, что это, что скрывается за этим названием «поддержка экономики». 10 миллиардов долларов было, а именно макроэкономическая основа для роста, финансовая поддержка в сфере сельского хозяйства. Второй по объему вложений стала категория «гуманитарная помощь». Ведомство потратило 6 миллиардов долларов. Также одной из самых дорогих стало направление здравоохранения. 2 миллиарда долларов, куда в частности входит программа по борьбе с ВИЧ и СПИД. Но там всего 400 миллионов. Что еще? Есть... Значит, вот РБК обращает внимание, это влияние программ на развитие стран-партнеров. Например, бывший сотрудник USAID при администрациях демократов Барака Обамы и Джо Байдена Джереми Конин-Дик отмечал, что агентство удовлетворяет широкий спектр потребностей людей, живущих в странах-партнерах. От охраны здоровья женщин до обеспечения населения чистой питьевой водой. Правда, вскрываются еще интересные моменты. Так, например, один из в прошлом самых разыскиваемых террористов, которого ликвидировали в ходе там, удара, соответственно, это было в Йемене, он получил образование полностью по программе USAID, но подменил документы, позиционируя себя как человек, который якобы там родился в Йемене, а на самом деле он где-то в Мексике родился, ну, что-то подобное. Поэтому деталей здесь, конечно же, по поводу USAID тоже очень много. Что еще здесь, на что стоит еще обратить внимание в связи с этим? Врогов, например, называет USAID одним из виновников конфликта на Украине. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, говорит, что организация стала главным проводником русофобии, разжигания и выстраивания политики ненависти к России, ко всему русскому, а также одним из главных провокаторов и виновников военного конфликта на территории постукраинского пространства. На Украину вливались огромные средства, направленные на промывку мозгов населения, слома сознания и способности критического восприятия реальности, а также на покупку продажных украинских элит. Но это как раз не новость. Был уже анализ, что USAID, конечно, очень много программ разных запускал на Украине, очень много НКО там было. Кстати, по поводу в Грузии тоже любопытно. Помните историю с законом о запрете... законе об иноагентах, там тоже, в общем, рука USAID тоже видна в борьбе с как раз властями Грузии, которые пытались этому сопротивляться. Вопрос, какая прививка может быть от этого? Тимур Шафир настаивает, что можно что-то такое сделать, чтобы, соответственно, иметь прививку, что называется, антидот против вот такой вот тлетворной деятельности, которая направлена на... как угодно, разложение общества, разложение государства, подрыв суверенитета и далее по списку. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Остается только один вопрос. С Украиной все равно придется каким-то образом работать. Эти организации очень плотно работали с украинским населением. Вопрос, что можно здесь сделать? Потому что там понятно, что работа ведется и с властями, и с населением, начиная практически с детского сада. То есть программа выстроена системно. Если нас, ну, это практически не касается, потому что деятельность этой организации уже давно-давно признана нежелательной, и организация сама здесь уже не находится давным-давно, то Украина, конечно, это главная боль. Новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы с вами продолжаем. Теперь от политики переходим к тому, что касается, будет касаться примерно каждого. Летом с предстоящего прокатного сезона арендовать электросамокат в Москве можно будет только после прохождения верификации через аккаунт на портале мост.ру, сообщили в столичной мэрии. Городские власти рассчитывают, что новое правило повысит безопасность на дорогах. В мэрии считают, что некоторые пользователи постоянно игнорируют правила дорожного движения и попадают в ДТП. А верификация поможет заблаговременно выявить нарушителей и блокировать им доступ к аренде. Арендовать электросамокат можно будет с 18 лет. За нарушение установлен штраф 100 тысяч рублей. Вадим Мельников с нами, директор Центра по пропаганде безопасности движения на транспорте движения безопасности. Вадим Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, поможет ли это снизить аварийность или сложно пока просчитать?
А смотрите, здесь, наверное, важно посмотреть в целом на ситуацию, да, как бы злостных нарушителей в кинг-шеринге в целом достаточно не так много, там порядка 1%, но она как бы, эта работа, собственно, работа именно с этой аудиторией достаточно критична в целом для отрасли. Именно поэтому, в принципе, и город, и, собственно говоря, операторы кикшеринга пошли на такую меру, и, собственно, я уверен, что он даст свой эффект. Плюс важный момент, связанный все-таки с несовершеннолетними. Угу. В настоящий момент это как бы сервисы стараются так или иначе там сами это ограничивать, но, собственно говоря, там родители или там кто-то из знакомых может дать возможность использовать там свой аккаунт и так далее. А сейчас, учитывая, что эта история будет интегрирована в сервис МОСРУ, все-таки это дополнительно снизит количество, так скажем, недобросовестного использования такого рода транспортных средств, ну, собственно, СИМов.
Угу. Но, то есть, верификация – это еще один такой барьер для тех, кто пытается нарушить что-то или нет?
Ну, я считаю, что это крайне важная мера, которую ввели, собственно говоря, в Москве. Угу. Посмотрим, как она будет себя рекомендовать. И вполне возможно, что это возьмется на вооружение в других субъектах, потому что сервис МОСРУ, он как бы, ну, признан для Москвы. Вот. Но в целом это очень важно, собственно говоря, будет понятно, в случае чего, где найти и как найти человека, если, допустим, произошло какое-то ДТП или что-то в этом роде. Вот. А, потому что верификация через МОСРУ, она уже как бы, ну, привязана к персоналии.
Угу. То есть получается, что каждый раз, когда человек берет самокат, прежде чем на нем поехать, он должен будет вот эту аутентификацию пройти?
Ну, знаете, я здесь не берусь сейчас точно утверждать, как это будет устроено, но подозреваю, что, учитывая тот факт, что, ну, наверное, там есть некая степень удобства, да, как бы, скорее всего, один раз там будет введена некая система идентификации, потом можно будет там через какой-то простой код, например, там, как обычно, там, при банковских приложениях, да, заходить в свой аккаунт и пользоваться этой историей. Я думаю, что это будет достаточно удобно сделано, почему нет.
Насколько эффективны выработанные правила вот до нынешнего предстоящего сезона, чтобы говорить, что аварийность, например, гипотетически будет снижена? То есть здесь основная, как бы, основная проблема в чем? Что люди ПДД не знают, люди игнорируют намеренно правила дорожного движения?
Ну, знаете, здесь все-таки вопрос, наверное, заключается в том, что в целом средства индивидуальной мобильности достаточно стремительно ворвались в целом в жизни мегаполисов. Разные существуют инструменты в мировой практике регулирования этой области, но мне кажется, то, что делается в Москве, действительно такой хороший, уникальный путь, где нету перегиба так, чтобы запретить, но при этом вводятся достаточно интересные инструменты контроля, которые, ну, по сути, никаким образом не нарушают права пользователей, особенно те, кто добросовестно пользуется. То есть сохраняется этот тип транспорта в дорожных, ну, так скажем, на наших дорогах, да, мы все можем продолжить этим пользоваться, если нам это разрешено, если мы, в общем, не нарушаем. А при этом, ну, как бы, это хороший действенный инструмент для того, чтобы отсечь, собственно говоря, тех, кто не слушает. Возьмите пример, кстати, это Fun ID, да, чем-то, наверное, в данном случае это похоже. Потому что, ну, в какой-то момент была проблема доступа, точнее, большого количества нарушителей на футбольных матчах, да, но был введен инструмент, соответственно, это понимаю, сейчас там все сильно успокоилось.
Идея тотально запретить самокаты в каких-то районах по аналогии там, с Парижем и другими городами, как вы к этому относитесь? имеет место?
Знаете, здесь вопрос заключается в том, что мы хотим, да, как бы, с одной стороны, у нас есть достаточно неплохо себя зарекомендовавший инструмент, который, еще раз повторю, в добросовестных руках, как бы, очень хорош с точки зрения работы, да, но при этом есть история, когда... Ну, есть, так скажем, те, кто приводит своим неадекватным пользованием, сильно раздражают, собственно говоря, всех. Вот, видимо, все-таки дошла мера до того, что нужно ужесточить степень контроля за пользователями, угу. И для этого нашли хорошее, элегантное технологическое решение.
Но, по сути, получается, единого, как и в случае с автомобилями, единого какого-то рецепта нет, потому что чем дольше сфера развивается, тем, наверное, больше всяких новаций, нововведений будет решено произвести.
Ну, вы знаете, здесь как бы просто есть как бы нюанс, связанный, да, с тем, что все-таки так или иначе, ну, по пути, например, как в свое время пошли по пути с мопедами, когда тоже проблема сильно возросла, ну, сложно пойти, потому что там так или иначе нету ВИН-номеров и так далее на электросамокатах. Вот здесь сейчас это введен хороший инструмент, и я думаю, что по итогам сезона будет дана объективная статистика. Ну, в принципе, мы скоро с вами сами увидим. На самом деле, если, так скажем, станет на улице дорога спокойнее и комфортнее, то, в принципе, эффект есть.
Да, спасибо большое, Вадим Вячеславович. Я вас благодарю. Вадим Мельников был с нами, директор Центра по пропаганде безопасности движения на транспорте «Движение без опасности». 7373-948, телефон прямого эфира. Превентивные меры по поводу самокатчиков и по поводу передвижения. То есть свыкаемся с мыслью, что самокатчики здесь, они часть как раз дорожного движения, как и автомобили, как и велосипеды, мотоциклы. Но вот верификация. Как вы считаете, это поможет снизить аварийность? И что еще поможет снизить аварийность? Берем самокаты именно, скорее всего, шеринговые, потому что их гораздо больше, наверное, чем самокатов в личном пользовании, и как раз они зачастую становятся... как раз на них люди попадают в аварию, и поэтому по шеринговым самокатам судят о степени вот этой вот проблемы безопасности дорожного движения. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Ой, нет, не получается. Еще раз попробуем. Сразу все хотят говорить. Нет, не так. Давайте линию. Так, а вот так. Ой, здрасте. Алло, получилось. Алло.
Добрый день. Вы знаете?
Да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, не вот эта фиксация все не очень поможет. Я хотел бы сказать, что необходимо, как мороженое торговать, должен быть человек, который должен все фиксировать, смотреть, пьяный, не пьяный, несовершеннолетний.
Какой человек? Самокаты должен выдавать. А, да. Подождите, продавец мороженого не... Как интересно. И самокаты. Хорошо, а как быть с тем, когда самокаты оставляют в любом другом удобном месте? Это вы очень много возлагаете обязанностей на продавцов. У вас продавец, например, если вы покупаете алкоголь, он не спрашивает, он у вас паспорт спрашивает, они смотрят, есть у вас опьянение или нету. Это точно совершенно не работает. И что может отдельно взятый человек сделать? Послушайте. 7373-948. Продавец алкоголя в магазине не может подстраховать, например, ваших знакомых от мордобоя в случае, если вы выпьете этот проданный им алкоголь, а потом опьянеете и будете крайне агрессивным. Поэтому вряд ли эта схема сработает. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Поможет ли это все-таки снизить аварийность? Верификация через мост.ру. То есть здесь смысл не в том, что есть люди, которые намеренно хотят нарушать правила дорожного движения, а здесь речь идет о том, что все будут верифицированы, и, соответственно, найти виновника, ну, предполагается, например, какого-то ДТП, какого-то несчастного случая, будет проще, потому что самокат будет уже непосредственно привязан к, видимо, личности того человека, который арендует этот самокат. Как с каршерингом. Ну, по сути, получается одно и то же, как с... А хотя нет, в каршеринге... Но там уже сразу аккаунт с именем заведен. То есть, получается так. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, лучше самокаты все вообще запретить, проблем не будет. Ну, послушайте, лучше тогда... Как повысить безопасность полетов? Запретить полеты. Это невозможно сделать. Нравится, не нравится, это все равно сделать невозможно. Но всем нужно каким-то образом организоваться так, чтобы было удобно. 7373-948. Вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте. Пожалуйста.
Я вот так, я как бы сам катаюсь на самокате, и у меня дети катаются на самокате, я вот обратил внимание, что, скажем так, вот подростки, которым будет запрещено теперь, я так понимаю, кататься на самокатах, которые взяты в аренду, достаточно уверенно и свободно катаются на них. А вот как раз проблемы наблюдаются, ну, часто, в общем, среди такой категории людей, которые, ну, к спорту такое имеют отношение достаточно проблематичное. И вот там девушки часто очень неуверенно катаются, создают свои аварийные ситуации. Там мужчины и женщины там среднего возраста, которые впервые садятся на это. Спасет ли верификация? Я не уверен, что спасет, но, наверное, это как шанс какой-то вот для определения.
Чтобы, ну, если какая-то сложная, да, сложная ситуация, то, ну, тогда, да, будут искать.
Да, наверное, будет. Да, наверное, будет плюс. А вот как бы в общем, как бы количестве, ну, самих аварийных ситуаций я не думаю. Просто должно пройти какое-то время, наработаться, когда появится, ну, такая устойчивая группа людей, которые уже, ну, имеют навык катания на самокате.
Спасибо. Ну, конечно, через некоторое время, конечно, это так и выходит. Это как с вождением автомобиля. А самый опасный период – это в течение 3 лет, потому что через год человек вот точно совершенно думает, что он прям уверен-уверен и начинает лихачить, например. Вот, говорят, что через 3 года, ну, как-то эта вот уверенность, она такая, лихость, она убирается. А у кого-то наоборот приобретается. Но можно ли судить по категориям, кто более аварийно опасен в качестве водителя самоката, а кто менее, я бы здесь, честно говоря, не стала бы спорить, потому что это тот же самый спор, мы с вами упираемся в то, кто, с кем меньше аварий, с женщинами-водителями или с мужчинами-водителями. Вот, поэтому с самокатом, наверное, несколько иначе. Другое дело, что все же упирается в уважение и жесткое следование правилам дорожного движения, потому что правила на то и правила написаны, чтобы всем было на дороге удобно. И есть ощущение, что если люди изучат правила дорожного движения и будут обращать внимание на других участников дорожного движения, и будут, самое главное, уважать себя и всех других участников дорожного движения, включая пешеходов, то тогда аварийности будет сильно меньше.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, 14 февраля скоро, и объявлена борьба за нравственность перед праздником. Традиционно этот праздник отмечается борьбой за нравственность. В России призвали предупреждать школьников о нравственных опасностях 14 февраля. Этот праздник отвергает целомудрие и толкает к крайним половым актам. Чтобы обезопасить учеников, необходимо проводить с ними беседы. С такой инициативой выступил депутат муниципального образования Петербурга, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Копия обращения на имя министра Сергея Кравцова появилась в распоряжении Артии. Прошу вас оценить идею проведения классных бесед с учениками российских школ 5-11 классов о нравственных и иных опасностях, подстерегающих детей при раннем ведении интимной жизни, а также о скрытых опасностях и моральных ловушках. Жанна Сугак с нами, она кандидат психологических наук. Жанна Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему же про 14 февраля говорят с такой опаской, что вот если праздник про любовь, то обязательно это ранние половые связи? Откуда эта уверенность?
Потому что вот люди, которые вот эти все вещи как бы порождают, они живут, знаете, в парадигме черное-белое, хорошее-плохое, у них нет переходов. Вот сначала нас приучали к этому празднику всякие подарочки, штучки, скрыточки, понимаете?
Ну, что-то милое такое, что-то милое
такое. Да, так приятно, все друг друга любят, так хорошо, розовые сердечки. А теперь нет, это же все с Запада пришло, все, что с Запада, отметаем напрочь. А теперь кто-то дальше пошел. Есть такой анекдот, я его рассказывать не буду, про рыбу.
Не надо.
Вот ровно про это, да. Про зубы, про рыбу. Вот мы очень любим, понимаете, то, чего нет. Ну, потому что такая инициатива, понимаете, я же инициатор, вот посмотрите на меня. Знаете, есть такая такое качество личности называется демонстративность. Вот его дети маленькие им страдают. Очень хочется быть в центре внимания. Вот эта демонстративность, она просто мешает жить, потому что неважно, какое внимание я сделала. Значит, попал под лошадь, помните, как у Чехова? Попал под лошадь, я прославился. Вот он прославился. Вот оно вот про это.
Жанна Петровна, но с другой стороны, все равно каждый наделяет этот праздник каким-то своим смыслом. Кому-то просто хочется действительно сердечко получить, кому-то вручить это сердечко, кто-то использует как повод там признаться в своих чувствах, кто-то наоборот кого-то отвергает. Вот здесь имеет ли смысл действительно с детьми каким-то образом проговаривать эти вопросы, чтобы условно праздник не превратился ни в какую трагедию, или, не дай бог, это какая-нибудь школьная любовь тоже не превратилась в какую-то трагедию и драму?
Я не очень понимаю связи между школьными любовями и трагедиями, которые происходят везде и всюду, и этим самым праздником 14 февраля. Но просто не афишируйте, оно либо сойдет, либо не сойдет. Потом есть люди, которые, ну, скажем, католической веры, они вообще к этому относятся как к какой-то данности. Но давайте мы про 8 марта вспомним, и еще будем про Розу Люксембург детям рассказывать, чтобы не травмировать или травмировать. Мне кажется, что просто не надо вот на ровном месте изобретать из мухи и слона, понимаете? Я думаю,
нет, это как бы... Нет, Жанна Петровна, я, может быть, неправильно выразилась. Имею в виду, что это хороший повод вообще поговорить с детьми о каких-то чувствах и о том, чтобы, ну, скажем так, позволить им познакомиться и с этими чувствами тоже, но чтобы это не превращалось в какую-то трагедию. Не 14 февраля, а там кто-то кого-то отверг, кто-то кому-то не подарил валентинку или еще что-то.
Послушайте, мне кажется, такими вещами говорят с подружками, мамами, с очень близкими людьми. Это же частная жизнь, очень личная, интимная. Не надо с детьми про это. Подростки похихикают, что-нибудь придумают, в ответ вам такого скажут. Вы потом 100 раз пожалеете об этом, что сказали. А вы знаете, о чем говорить? Как раз о том, что есть вот то, что называется как культурологические какие-то вот, ну как это, вещи, помните, были скрепы. Но вообще есть культурные какие-то нормы и события. Посмотрите, кто-то такие праздники, кто-то такие праздники. Этот праздник тоже был придуман, да, вот потому что... Просто дайте информацию про это спокойно, без надрыва. И каждый для себя решит, надо ему или не надо. А про любовь говорят не в классе. Про любовь говорят частным порядком. Я бы возмутился, если бы со мной про это говорили.
Про любовь говорили.
Конечно. Пускай мне мамочка скажет, подружка скажет, батюшка скажет, ну вот близкий человек скажет. И если я спрошу, подростку нельзя навязываться. Детям маленьким оно вообще не надо. Оно про другое. Они мамочку любят. Этим.
Да, конечно. Да. Жанна Петровна, а почему этот праздник наравне с Хэллоуином упорно демонизирует из года в год?
Ну, я еще раз говорю, ну, потому что надо же что-то демонизировать. Давайте мы сейчас проявим инициативу и будем вот сейчас придумаем. Сейчас мы еще покопаемся, поскребем, найдем еще что-нибудь и что-нибудь придумаем.
Еще
не трогайте, а уберите его все просто из поля зрения. Вот лучше бы они подумали, как демонизирует ситуация вот вообще детей, вот наши замечательные певцы, которые с 1-2 канала такое несут, что просто волос дымом. Ну, вот про это мы не видим, а тут видим.
Спасибо.
И я думаю, что это частная история.
Спасибо, Жанна Петровна. Вас благодарю. Жанна Сугак была с нами, кандидат психологических наук. Радикально настроена Жанна Петровна, говорит. Что с детьми об этом говорить? Господи, они сами разберутся в конце концов. Так, кто-то говорит, что не праздновал раньше и не буду начинать, говорит Алексей. Это ваш манифест, Алексей. Что как-то озабочен вот Михаил Ветров вопросом того, что школьники знают про День Святого Валентина. Говорит, что... День Святого Валентина навязан Западом. Он пропагандирует физиологическую чувственную составляющую романтических отношений между людьми, отвергая духовное развитие целомудрия. О, как-то так. Атрибуты Дня влюбленных толкают молодежь к ранним половым контактам. А какие? Плюшевый медведь? Плюшевый медведь может толкнуть к ранним половым контактам? Или шар в виде сердца? Воздушный. Это же, ну, прекрасный, раскрученный маркетологами праздник. Вот объективно, правда. Кстати, если вдруг кто не знает, оказывается, праздник был довольно популярен еще и в Российской империи, но среди дворянства. Духовенство, правда, не очень это одобряло, но, по сути, девушки вот делали, например, валентинки из шелка, кружевные, пахнущие духами, засушивали и туда пришивали цветы, чтобы затем тайком подложить ее в карман пальто избранника. Вот, с посыльными мальчиками передавали, вручали лично. Также в этот день было принято устраивать балы, особенно если в доме были девушки на выданье. Тогда еще приглашали потенциальных женихов, играли они в разные игры, и, соответственно, часто после праздника играли много свадеб, как пишут, как в летописях написано. 7373-948, телефон прямого эфира. С одной стороны, хотят демографию улучшить, а с другой стороны, от интимной жизни отводить. Вы уж определитесь, чего хотите, говорит Юстус. А мне кажется, что, знаете, как любой повод здесь каждый использует по-своему. Кто-то хочет в борьбе за нравственность, тут про какое-то целомудрие надо рассказывать, а кто-то еще. Ну, понимаете, это же все вот праздники основаны на легендах разных. Вот у нас есть там День семьи, любви и верности, светлый праздник, там сейчас вообще как праздник многодетных фактически, так, ну, пропагандируется. А если копнуть глубже вот в историю Петра и Февронии, там же мама дорогая вообще, о чем это все? Но предпочитает, вот, ну, нет, светлый праздник. Вот главное, чтобы было вот так. Там про целомудрие, там про нравственность, там, хотя вопросов много, но основной враг молодежи, видимо, сейчас это День Святого Валентина. С точки зрения господина Ветрова, он говорит, что да, вот атрибуты Дня влюбленных толкают молодежь к крайним половым контактам, неуместному чужеродному русской культуре появлению влюбленности. Еще раз можно это прочитать. Атрибуты, так, неуместному и чужеродному русской культуре проявлению влюбленности, а также приучают молодежь к определенному финансовому поведению. Представляете? Какая взаимосвязь? Вот так. То есть, если вы влюблены, если вы не подростки, вы влюблены и решаете своей женщине, например, подарить цветов на 14 февраля или пригласить ее в ресторан, а если женщина сейчас находится в поиске того, чтобы вам какие-нибудь запонки красивые подарить или вас пригласить в ресторан или еще куда-нибудь, помните, что вас толкают к неуместному и чужеродному русской культуре проявлению влюбленности. Проявлять влюбленность как-то надо иначе. Ну, не знаю, как правда. Так, мы просто не доверяем молодежи, надо в них верить. А получается обычная проблема отцов и детей, говорит Синг. Ну, знаете, Синка, вот когда говорят, в наше время-то так не было, сейчас хорошо фотографии есть, понимаете, есть фотографии людей, как раньше отмечали всякие праздники, понимаете, вот, поэтому не надо плохо думать о молодежи, не надо. Недавно был клич сближаться на дискотеках, говорит Марина, был. А теперь говорит другой человек, что как-то иначе. Он, правда, понимаете, здесь проблема есть, если серьезно, проблема есть в том, что господин Ветров, может быть, за все хорошее против всего плохого, но он говорит вот, что это чужеродно, а как правильно, не очень понятно. Вот как надо? Ну, убрать, в принципе, 14 февраля из календаря, после 13-го сразу наступает 15-е, и делаем вид, как будто нет этого праздника. Или намеренно не продавать цветов, запретить плюшевых медведей. Не знаю, дети валентинки не будут рисовать. А главное, почему с 5-11 классом разговаривать? А дети в 1-2 классе тоже друг дружке пишут какие-нибудь сердечки, рисуют послания каким-нибудь корявым почерком. Ну, это тоже нужно запретить, что здесь? Так, ему, наверное, не дарили валентинки в свое время. Все отмечают по-разному. Теперь мы узнали, как празднует господин Ветров. Да. 7373-948, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Вас беспокоит Анастасия.
Да, Анастасия, слушаю вас внимательно, да.
Я очень, во-первых, это ваш канал только открыла, но уже не в этом году, а в том, в конце.
Так.
И очень вам благодарна. Но, когда идут большие православные праздники, мы как так. будто живем не в России. Ни разу я не слышала, чтобы поздравляли.
Ну, это православный праздник.
Второе.
Да.
Я не могу понять, но мы же православные люди. Так. Что же мы такие?
Какие?
14-го в 5 или в 6 вечера накануне великого праздника, Сретенье Господне, 15-е,
так.
начинается, понимаете, православный праздник. А это нам действительно навязано. Что? И никакого...
А что мешает отметить и 14-е, и Сретенье?
Сретенье 15 числа,
да.
А богослужение православное начинается с вечера.
С вечера начинается. Ну вот недоволен наш слушатель, что вот надо вот что-то одно отмечать. Ну как-то так устроено, понимаете, вот как-то в жизни так устроено. Есть такой праздник, праздники пересекаются, понимаете. А еще мы будем по языческой традиции скоро чучело сжигать, чучело зимы, и весну призывать. Но при этом Великий пост начинается. Вот так все в нашей жизни переплетено. 15 часов новости, и продолжим.